Назвать, наверное, так, что приглашение – виноградник Божий. Хотя, если посмотреть на нас, вот, собравшихся на этом месте, можно сказать, что мы уже находимся в винограднике, принимаем участие в труде. Однако в повседневной жизни мы встречаемся, что практически каждому делу Бог снова нас приглашает, чтобы принять участие. То есть поставлены руководителями, а потом каждое дело, в котором принимаем участие, это как приглашение Божие. В основании нашей беседы или рассуждения хотел взять текст Евангелия от Матфея с 20 главы, с 1 стиха, ну по 8 стих. Евангелие от Матфея, 20 глава, с 1 стиха по 8. «Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников, виноградник свой. И договорившись с работниками по динарию на день, послал их виноградник свой. Вышед около третьего часа, он увидел других, стоящих на торжище праздно, и им сказал, идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, дам вам. И они пошли. Опять вышед около шестого и девятого часа, сделал то же. Наконец, вышед около одиннадцатого часа, он нашел других, стоящих праздно, и им говорит, что вы стоите здесь целый день праздно? Они говорят ему, никто нас не нанял. Он говорит им, идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, получите. Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему, позови работников и отдай им плату. Братья, у меня не было цели такой, чтобы сейчас вместе с вами растолковать эту притчу или разложить, может быть, все образы. И даже думаю, что если бы мы сейчас с вами стали рассуждать, то у нас могли бы быть разные мысли по некоторым моментам. Однако все же общие мысли, как видится, или направление, скорее всего, бы оно совпало. Я думаю, не разошлись бы мы в рассуждениях, что здесь речь идет о том, что Бог, как хозяин виноградника, нанимает работников виноградника. Что Он ищет этих работников. Здесь ясно эта мысль высвечивается. А тут вот написано «нашел других», «увидел других». То есть Бог, Он ищет работников своего виноградника. Другая мысль, которая тоже довольно ярко здесь видна, что в винограднике Божьем всегда есть большая нужда в работниках. Смотрите, он вышел рано поутру, вышел потом третьего часа, потом в шестом, в девятом, в одиннадцатом часу. Что заставляло хозяина виноградника, как не нужда в том, видеть, что виноградник, он постоянно нуждается в работниках. И вот смотрите, даже здесь выходит, и остается немного уже времени, одиннадцатый час, он опять приглашает работников в виноградник свой. И одна мысль, на которой еще хотел остановиться, вот, во-первых, это что Бог нуждается или Бог ищет работников своего виноградника. И вторая сторона, что здесь такая мысль посвящается, договорившись с работниками. То есть Бог находит и выходит не просто куда-то по изгородям, дорогам, а Он идет конкретно, написано, на торжище. То есть это место, где люди стоят уже готовые к тому, чтобы кто-то их пригласил, чтобы кто-то им предоставил работу, и они готовы принять эту работу и включиться в эту работу. И вот здесь вот еще одна сторона, получается, договорившись с работниками. То есть получается тогда, когда хозяин приходит на торжище и начинает разговаривать с теми людьми, которые стоят в готовности отозваться на труд, то получается еще получится или не получится у хозяина договориться с этими работниками, чтобы они пошли работать. Братья, во все времена она ощущалась, ну, большая нужда. Тогда, когда Священное Писание освещает нас, вот находящихся в этом мире еще, то вот так и написано в Священном Писании, что Сын Человеческий пришел для того, чтобы взыскать. То есть наш Бог, наш Господь Иисус Христос, Он пришел, чтобы искать, найти нас и спасти нас, и поставить на путь спасения. Ну, я так бы сказал, что тогда, когда Бог находит нас грешных, причем, знаете, если посмотреть на наше состояние, какими Бог нас находит в этом мире, и где Он ищет, то в Писании вот есть одно место, где освещается Евангелие от Луки, 14 главе, Он говорит такие слова, что по улицам, переулкам, по дорогам и изгородям нищих, увечных, хромых и слепых. Вообще, я сам себе задавал такой вопрос, и должен сказать, что в разное время как-то разное было понятие о своем состоянии, когда Бог меня нашел и поставил на свой путь. Вот Священное Писание нас освещает то, что Бог нас искал по дорогам и изгородям, по улицам и переулкам, нищих, хромых, слепых и увечных. Вообще, братья, немаловажно, как мы понимаем, какими Бог нас нашел и поставил. И после того, как Бог нас нашел, мы обратились к Нему в молитве покаяния, понимая так, что это момент, когда мы вышли на торжище. Невозможно получить спасение, встать на путь спасения и не выйти на торжище. Такого не бывает. Скажу почему. Мы как-то с молодежью проходили книгу «Евангелие от Луки». Правда, долго проходили. Это одна из самых долгих таких у нас разборов была. Когда только стал заниматься с молодежью, мы 2 года проходили эту книгу. И заметили такую особенность вот с молодежью. Не нашли ни одного случая, где бы говорилось, что человек получил спасение, где человек не исповедовал Иисуса Христа Господа. То есть, получается, там, где исповедовали Иисуса Христа Господа, Господином своей жизни. То есть, что теперь ты Господин, я всегда готов повиноваться, исполнять твою волю, делать то, что ты мне поручишь. Вот в этот момент ныне пришло спасение. Спасение получается. То есть тогда, когда мы отзываемся, один брат даже на одном братском общении сказал, оно для меня прозвучало в какой-то степени странно. Он выразился так, что мы спасаемся не потому, что верим, а потому, что повинуемся. А потом, когда так вот размыслил, то думаю, ну, определенный смысл было в это вложен. То есть, когда мы обращаемся к Богу, мы выходим на это торжище с готовностью, чтобы тогда, когда Бог призовет, отозваться на труд, который Он поручит, и делать его. Ну, а почему так случается, что вот эта притча, она освещает, что Он идет на торжище раз-два. Причем, вот, ну, для меня даже трудно сказать, вот последних, когда Он приглашает, были они в начале или нет. С одной стороны, вот упоминается, что Он увидел других, то есть, кажется, может быть, их не было в какой-то момент на торжище. А с другой стороны, которых Он приглашает в 11 часу, Он говорит, что вы стоите здесь целый день праздновать. То есть Он приходил раз, два, три, четвертый раз пришел, и Он говорит, а почему вы стоите здесь целый день праздновать? Он говорит, никто не нанял. Мне трудно сказать, как это все складывалось, однако, когда вот смотрю Священное Писание, то остается такое впечатление, что, возможно, Бог Христос, что, возможно, Господин Виноградников приходил, они были там, и не получилось договориться. Друзья, знаете, в Библии освещается, что иногда Богу трудно найти даже одного человека. Ну, например, в книге пророка Иезекииля, 22 главе, там говорится такие слова. Сам Бог говорит, что я искал у них человека. Кто бы стал у них в проломе, построил стену. Знаете, и что Бог сказал? И не нашел. Вот если так практически подойти, где Бог искал? Бог не искал работника, кто бы встал в проломе, стену строил среди язычников, правда же? Среди кого Бог искал? Среди народа Израиля. Если сегодня так вот сказать, но если Бог ищет, я так понимаю, что Бог ищет очень тщательно, Он все знает. Он знает наше сердце, Он знает наши чаяния, Он все знает. И так, как Бог ищет, никто из людей искать так не сможет. И вот смотрите, мы сегодня, можно сказать, работники, на то же сейчас стоим. Не может ли случиться такого, что Бог скажет, я искал среди них человека для какого-то дела определенного. Потом говорит, и не нашел. Вы знаете, для меня удивительно звучит, когда Христос говорит, обращается к народу израильскому, толпа за ним большая идет. Он говорит, истинно говорю вам, много было вдов в Израиле. То есть Бог посмотрел на всех вдов, которые были в Израиле, а потом говорит, работу в винограднике, чтобы кормить Илью. Ни одна вдова оказалась не готова, не отозвалась на это. И Илья был послан вдове в Сарепту Сидонскую, чтобы она сделала эту работу. Далеко в эту местность был послан Илья. Мне вспоминается один случай, когда ну, тоже так вот яркий такой момент, можно сказать, ну, Бог или не Бог, а понимая, что в этот момент все-таки сам Бог искал, но кто же сделает это дело? И это было дело непростое. Вы помните, когда полки израильские стояли, полки филистимские стояли, когда вышел этот великан, филистимлянин Голиаф, и кричит, дайте мне человека. И вот он выходит один день и кричит, дайте мне человека. А вот стоят полки, очень много людей. Саул слышит этот голос. И вот он говорит, дайте мне человека. Вот это вот момент, когда, ну, думаю, что через этот голос, ну, такой зов, ну, дайте мне человека. Братья, у них что, руководителя не было? У них не было в тот момент те, которые были ну, более так вот сильными, кто могли выступить. Мне сразу вспоминается этот Саул, который был на голову выше других. Это же был их руководитель. Это был тот, у которого уже были победы и блестящие победы. Это были старшие братья Давида, которые были ну, уже более мужественны, которые с некоторым пренебрежением даже смотрели на своего младшего брата. И вот этот филистимлянин выходит и кричит, посрамляя полки израильские, говорит, дайте мне человека. Братья, а как вели себя эти полки? Кто помнит? Я когда читаю, я вообще поражаюсь и удивляюсь, что это было за войско. Написано, они убегали, но получается, они прятались от голоса этого человека в обозы кто куда. Вот у меня вопрос, если бы не нашлось одного Давида, ну была бы победа в Израиле или нет? Может быть, трудно ответить на этот вопрос, потому что он риторический, да? В Библии не написано, что было бы. Но однако мы все имеем разум и понимаем, что если войско, которое от крика одного человека разбегается кто куда и прячутся от зора этого человека, ну способно ли такое войско, если бы Бог чудным образом не вмешался, одержать хотя бы маломальскую победу? Мне кажется, в этот момент они ни к чему не готовы. И вот получается, один человек в этот момент, он решал, можно сказать, в какой-то степени судьбу этого великого сражения, великого момента, который вот здесь вот стоял. Братья, Бог, Он говорит о том, что Он выходит и раз, Он выходит и два, и Он обращается с определенной целью и говорит, что вот подходит и просит, кто же сделает эту работу? Кто сделает эту работу? Вы знаете, в моей жизни пришлось мне практически столкнуться и искать работника. Ну, сейчас мы многие испытываем трудности в работе, да, и как-то пробуем решать эти вопросы. И получилось так, что мы с племянником, он тоже верующий, ну, решали таким образом, что у него на участке построили небольшое помещение, сделали шиномонтаж, купили оборудование и решили работать. Ну, а потом специфика работы, она требовала, чтобы работать, ну, длинный день, с 8 до 10. а у нас служение. Нам нельзя пропускать. Ну так через день мы чередуемся, а как быть со служением? По специфике работы смотрим, что нельзя. Ну, будет убыток, если. Или ну, трудности начнутся, если закрыть. Ну тогда возник вопрос, чтобы взять кого-то, может быть, со стороны. Вы знаете, мы столкнулись с трудностью. Приходит один человек, вроде неплохой, хороший человек, ну не пьет, не матерится. Так, подходящий. Кажется, и так вот честный человек. Несколько дней проработал, потом говорит, мне денег не надо, слишком тяжелая работа. Ушел. Потом другой тоже человек проработал месяц. Ну, я смотрю, работает медленно. Очень медленно он так работает, люди разъезжаются. Ну, вообще нет смысла получается. И так ему, и так ему. И объясняешь, и как лучше сделать. Все-таки, ну так дело не пойдет. Давай как-то вот так. Давай попробуем вот так. Вот на время попробуем. Ну, никак не пошло, два месяца потом сказали. Ну, никак не идет. Невозможно тебе здесь работать. Приходит один человек потом тоже, неверующий, он говорит, Дмитрий, возьми меня на работу. А он уже работал тоже по этой работе. Такой шустрый, быстрый. Я говорю, ну знаешь, Анатолий, я не против тебя взять, но у нас же условия. У нас вот такие условия, ну, во-первых, ты материшься, ты куришь. Он говорит, Дмитрий, я брошу курить. Правда, проходит неделя, он приходит, говорит, ну что, возьмешь на работу? Я говорю, ну как, ну ты же знаешь условия. Он говорит, все, я неделю не курю. Ну и правда, он устроился, сейчас так вот работает. Но тогда, когда не было работника, мы вот разговаривали тоже с напарником вместе, говорили, оказывается, построить, оборудование взять, легче оказалось, чем найти работника, который был бы хорошим работником. Мне пришлось слышать пример, который вот так вот с Запада передали. Там один брат, тоже служитель, был, и он ну, словом делился, переживаниями о труде вот в Сибири, потом на севере, ну и выражал трудности, нужду, которая там возникает. Ну и стали предлагать деньги, средства. И потом так брат, ну как понял, он стал поправлять. Он говорит, вообще, может быть, вы меня неправильно поняли. Вообще, и он говорит, знаете, у нас нужды-то так вот, в деньгах, это не первая необходимость. И приводит пример, говорит, тут возникла нужда у нас, чтобы переехала, ну там семья, чтобы было труд, приобрести жилье, приобрести молитвенный дом на севере. Говорит, вы знаете, короткий срок прошел, эта сумма большая, которая оказалась для нас очень большой, она есть. А потом, говорит, в течение года мы искали одного человека, кто бы переехал на это место. Братья, знаете, у Бога нужды в деньгах нет. У Бога нет нужды, может быть, в материальном отношении. Он все эти вопросы может разрешить. Один вопрос, который Бог решает непосредственно с нами, и важный вопрос, это Бог приглашает нас в свою виноград. И я бы так вот сказал, что, знаете, друзья, Бог обращается. На сегодняшний день мы могли бы сказать, ну, Господи, как сказал однажды Моисей, а кто я, чтобы мне делать? Действительно, сознание того, что я никто, это правильное сознание, и без этого сознания правильного труда-то у нас не будет. Но, братья и сестры, как говорит апостол Павел, братья вернее, как говорит апостол Павел? Он говорит, все могу укрепляющий меня Иисусе Христе. Тогда, когда Бог был с Израилем, когда Бог говорит Моисею, я буду с тобой, когда Бог был с Израилем, то в книге Иисуса Навина написано, что один прогонял тысячу, а двое прогоняли тьму. Почему? А потому что я с вами. То есть сила-то не в нас, но однако Бог являет свое дело, свое, ну, труд совершает непосредственно через работника. И сегодня я хотел бы так каждому из нас задать, братья, не в том плане, чтобы отозваться, стать руководителем молодежи, а когда конкретная нужда возникает сделать то или иное, и Бог обращается к нам, мы сознаем, что это сам Господь. Вы знаете, меня поражает, что наш нищих, хромых, увечных, слепых Бог пособирал по изгородям, по дорогам. Как брат сказал, посмотрите, братья, кто вы призваны. Немного среди нас мудрых, умных по плоти, благородных. Но Бог избрал нас, чтобы совершать этот труд. А Бог избрал, даровал нам спасение. И потом, как Бог к нам обращается? Послание Римлянам 1 главе, там Дух Святой через апостола Павла обращается к нам с такими словами. Он говорит, умоляю вас, братья. Представьте тела вас, ваши жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Бог нас, нищих, слепых, хромых, увечных, собрал, даровал спасение, а потом Бог обращается к нам, часто слова такие, прошу вас, он говорит, я умоляю вас. Вот сегодня Бог не к кому-то обращается, братья, а ко мне и к нам здесь находящимся. Бог умоляет нас, чтобы мы отозвались, чтобы мы представили себя, тела свои, для разумного служения виноградники Божии. Еще хотел коснуться вот этой мысли. Здесь написано «договорившись с работниками». Вообще, в практической жизни это одна из проблем. Однажды в жизни у меня получилось, вот как раз перед тем, как мы стали ну, свое что-то так вот делать, но проблема с работой. И тоже есть у нас братья, которые занимаются, и у них есть, ну так вот, места. Ну, я подошел к одному брату. Даже не я подошел, он подошел ко мне. И говорит, слушай, вот, у тебя сейчас проблемы, я тебе могу взять себе работу. Я так посмотрел на него, ну хорошо, я вроде не против, но ты учти одно, я свои руки тоже ценю. То есть, как вы думаете, взял он меня на работу? Он меня на работу не взял. Слишком высоко я оценил свои руки. Вот когда он подошел ко мне, я говорю, что ты учти только одно, свои руки я тоже ценю. Вот когда брат Александр вчера проповедовал и говорил это слово за Моисея, вообще один из вопросов возник у меня, ну думаю, вот когда Моисей вышел народу израильского, ступиться, желание у него было искренне хорошее. Ну почему Бог в этот момент не сказал Моисею, давай, все, выводи? Если так вот посмотреть по-человечески, вот так показалось, что Бог даже как будто бы убил в нем всякую инициативу. Вот когда было у него желание, когда он горел, Бог убил все это. Когда всякое желание пропало, тогда Бог говорит, давай иди, поощряет его, подталкивает его. Да? А в этот момент, чтобы Бог явно предложил, все-таки не нашел я, чтобы Бог в этот момент ярко предложил. Я задал себе вопрос, почему? Братья, и брат сам отчасти ответил на этот вопрос. Там вот в Деяниях святых апостолов написано, он думал, что Бог рукою его. Что его рукою Бог выведет. Что Бог его выведет. А вообще Священное Писание освещает перед нами, что рукою крепкою, рукою моею выведет. Израильтяне, которыми он пробовал рассудить и вникнуть, и помочь израильтянам, они задают ему такой вопрос. А кто тебя поставил начальником и судьей? Братья, кто его поставил к вам? Ну, мне трудно до конца ответить. Но первый момент кажется, что он сам себя поставил. Ну, поставить себя начальником и судьею, это высоко себя оценить или низко? А? Это высоко. Это очень высоко себя оценить. Поставить себя начальником и судьею, это очень высокое положение. Братья, один из моментов, когда Бог, может быть, с нами даже не разговаривает, это тогда, когда мы слишком высоко себя ценим. Или момент, когда мы думаем о себе, что мы что-то еще стоим. Вот когда мы начинаем сознавать, как апостол Павел, он говорит, что я изверг был, я негодный был, из которых я был первый, хромой, увечный, слепой, вот это момент, когда Бог подходит к нам. И вот когда Моисей уже убежал потом, и 40 лет там находился, овец спас, и потом Бог является к нему, ну знаете, показалось, что это момент, когда очень ярко описано договор Бога с работником его виноградника. Хотел бы вместе с вами прочитать. Это место записано, книга Исход, 3 глава. Наверное, прочитаем с 1 стиха здесь, начнем читать. «Моисей пас овец у Иофора, тестя своего священника Мадианского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божией Хориву. И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал, пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает. Господь увидел, что он идет смотреть, и возвал к нему Бог из среды куста и сказал, Моисей, Моисей. Он сказал, вот я. И сказал Бог, не подходи сюда. Сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. И сказал, я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога. Вот хозяин виноградника приходит на торжище. То есть Моисей, когда вышел к народу израильскому, это его готовность была послужить. То есть он вышел на торжище, готовый принять участие в труде. А здесь вот хозяин виноградника приходит, чтобы пригласить его. На некоторых моментах хотел остановиться. Моисей понял, что это великое событие в его жизни, что это неординарное событие в его жизни. Вчера брат проповедовал и говорил о том, что понимаем ли мы, что это дар от Бога, тогда, когда Бог приглашает нас на служение. Я скажу за себя, что какое-то время для меня это не было даром. А когда я понял, что я могу лишиться этого дара, я понял, что это великий дар Божий. Мне в жизни, наверное, я на всю жизнь запомнил, когда мне предложили первый круг церкви. Вообще, если сказать свою предысторию, брат Александр знает, потому что он тогда был руководитель молодежи. Вообще, ну, был трудный, наверное, да? А? Как ты сказал? Один из трудных. Знаете, вот, ну, потом получилось так, что вот вышел из молодежи уже, ну, можно сказать, с конфликтом вышел из молодежи. Женатый уже был в то время. И какое-то время вообще ничего не делал. Ну, и так вот как-то мы с женой сидели, разговаривали. Я говорю, Аня, ну, вообще как-то ничего я не делаю. Не проповедую, никакой труд не несу в церкви. Ну, и так вот говорю, может быть, мне на спирт ходить. Но это был, наверное, момент, когда готовность выразила что-то делать. И помню, что подошел к брату Ригненту и говорил, Володя, ты не против, если я буду посещать спевки? Александр знает, что спевца с меня, наверное, никогда не будет, способности нет. Вообще удивительно, он такой строгий Ригнент, а в этот момент он говорит, я не против посещать. И буквально прошло немного времени, думаю, что месяца три. В это время как раз началась у нас библиотека в церкви. Ну, Исаак Абрамович, наш служитель, он выезжал с этой библиотекой, потом подходит ко мне и говорит, Дмитрий, ты не мог бы заменять меня, когда я не смогу выходить? Вообще, я на всю жизнь запомнил, что мне тогда предложили труд. И, наверное, не знаю, как оно будет в будущем, но это один из самых трудов был в моей жизни, светлый. А потом получилось, что он отошел и стал ответственным за библиотеку. Вообще, не знаю, сознание, что это великий момент, в тот момент у меня не было, брат. Когда рукополагали тоже, я не скажу, что я осознал. Даже больше того, не хотел бы служить. Даже когда предложили быть руководителем молодежи, я из-за этого не хотел быть руководителем молодежи, потому что, как братья здесь говорили, впоследствии они становятся нередко служителями. То есть оно было как противление. Но вот смотрите, когда мы читаем за Моисея, братья, сознаем мы этого, не сознаем, Это вообще великое событие в нашей жизни, когда Бог подходит к нам, чтобы предложить нам трудиться в винограднике Его. И вот смотрите, Моисей, он подходит, и Бог говорит ему сразу о святости своей. Какое хождение теперь должно у него быть пред Богом? Сними обувь твою, потому что земля, на которой служение, теперь твое хождение пред лицом моим, должно быть в страхе и трепете. И Моисей, нужно сказать, что он имел страх пред Богом. Написано, он боялся. Страх Божий наполнил его сердце. Братья, что дорого для меня, Бог не сокрыл лица своего, Бог не скрыл имени своего. Он сказал, я Бог отца твоего, Бог Исаака, Бог Авраама, Бог Иакова. Он назвался именем, какой он есть. Апостол, он обращается, он говорит, я увидел вопль. И потом говорит, итак, пойди, я пошлю тебя фараону и выведи из Египта народ мой, сынов Израиля. Иди в виноградник мой и сделай эту работу. Братья, что сказал Моисей? Он сказал, слава Богу, наконец-то мечта моя исполнилась. Он понимает, что великое произошло в жизни. Святость Божию увидел, страх Божий имеет. И все-таки он говорит, Господи, кто я? У него кардинально поменял. То он был воспитан мудростью фараоновой, начальником, судьей себя поставил. А здесь он говорит, кто я? Бог говорит, я буду твоим гарантом, я буду с тобой. Я пойду сам, я буду с тобой, я твой гарант. Братья, он соглашается ли? Он говорит, нет. Он говорит, вот я приду к сынам Израилю. Скажу, вот, а кто послал? Как? Они скажут, а как имя тебе? Ну разве если Бог пойдет сам, нужно тебе Моисей или нет? Больше того, братья, он имя Божие узнал или нет? Он говорит, я Бог отца твоего, Бог Исаака, Бог Иаков. Смотрите, как написано, хотел на это оттенить. Бог сказал Моисею, я есть Мсущий, новое имя говорит. И сказал, так скажи сынам Израилю, Мсущий послал меня. Смотрите дальше. И еще сказал Бог Моисею, так скажи сынам Израилю, Господь Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова послал меня к вам. Вот имя мое навеки и памятование о мне из рода в род. Пойди, собери старейшин Израилевых и скажи, Господь Бог отцов ваших послал меня, Бог Авраама, Исаака и Иакова. Какое имя для евреев самое близкое? Для меня интересно, вот когда Иона был на корабле, и обращаются к нему корабельщики и говорят, кто ты, расскажи нам. Вот Иона, он был хороший проповедник, он не стал говорить Бог Авраама, Исаака, Иакова. Они ничего не поняли. Вот то, что было близко для этих людей, что они могли понять. Он говорит, что у Господа Бога небес, сотворившего море и сушу. Что для моряка ближе и дороже, чем море и суша? И вот здесь вот Бог-то называет, и он дает, отвечает. Моисей говорит, сущий послал. Но два раза подчеркивает, что нужно сказать сынам Израилю. Бог отцов ваших, Бог Авраама, Исаака, Иакова. Вот смотрите, братья, вот в этом договоре сказал бы, какой Бог снисходитель. Бог пошел навстречу. А Моисей что? Согласился? Дальше, потом, Бог говорит, хорошо, вот тебе еще знамение. Знамение с рукой, знамение со змеей, с водой. Что говорит Моисей? Он говорит, Господи, я косноязычен, я не могу говорить. Братья, у меня вопрос, правда он сказал или нет? Вот, например, Стефан, когда проповедовал, сказал перед Синедрионом, и описывая Моисея до того, как Бог его уже призвал, чтобы идти, он говорит, мужа сильного в слове и деле. Правду говорит Стефан или нет? Там в одном стихе написано, научен был всей мудрости фараоновой, был силен в словах и делах. Стефан правду сказал или обманул? Будучи движим Духом Святым. Там дальше упоминается, Дух Святой говорил через него. Правда? Кто обманул? Братья, я далек вообще от мысли, что кто-то из них обманывает. Думаю, что оба сказали, говорят правду. Стефан, Дух Святой через Стефана сказал правду. Думаю, что и Моисей тоже сказал правду. Но, братья, понимаю так, что не всю правду. То, что Бог дал ему, что, может быть, заикался он, это все на своем месте. Но то, что он был силен в слове и в деле, это тоже Моисей мог понимать. А потом это подтверждает то, что Бог говорит ему, кто дал уста человеку? Я разрешу эту твою проблему. Моисей говорит, ну все, все решено, я согласен. Что сказал Моисей? В конечном итоге Моисей говорит, Господи, пошли другого, кому можешь послать. И написано, что возгорелся гнев Господень на Моисея. Братья, как вы думаете, почему Моисей отказывается? Вообще, этот вопрос... Я не один раз себе задавал и по-разному в разное время отвечал на этот вопрос. Есть мысли, почему Моисей отказывается? Бога он видел, он боялся посмотреть на него. Бог сказал, я пойду с тобой. Боялся, что не сможет. Вот брат говорит, что он знал этот народ. Братья, вот бывает у нас так, что вот, ну зачем мне это надо? Обо мне будут плохо говорить, меня не поймут, я же попаду в проблему. И он уже наткнулся на этих израильтян. Какие это были израильтяне? То он ссорится с египтянином, то он с израильтянином ссорится. Вот этот конфликт. А потом кто донес на Моисея? Это же израильтянин донес. А вот когда он ушел от них и встретился там с пастухами, и потом стал жить у Иофора, понравилось ему там или нет? Знаете, в Библии написано, может быть, это один из ответов только, написано так. Моисею понравилось жить у этого человека. Братья, ему понравилась спокойная, размеренная жизнь. Зачем ему там этот народ? Зачем эти ему трудности, вот эти конфликтные израильтяне? Вот я хотел бы спокойно, своей семьей, здесь у тестя, который меня понимает, который у нас полное взаимопонимание, вот так вот спокойно, тихо и мирно пожить. Братья, и в такой момент Богу трудно договориться, у Бога гнев возгорается. Когда у нас такое желание, мы говорим: Господи, пошли другого, кого можешь послать. У нас время истекло, мы будем молиться, братья. И два момента, о которых сегодня мы рассуждали. Братья, Бог, Он подходит и приглашает нас на конкретный труд. Это тот, который извлек нас из страшного рва, из тинистого болота, который подходит к нам и говорит: я умоляю вас, чтобы вы вышли и сделали дело, которому я вас приглашаю. Братья, как мы сегодня себя оцениваем? Из страшного рва мы извлечены, из тинистого болота, или мы и так все-таки не такие плохие были? Бог тогда с нами даже, может быть, и разговаривать не станет на эту тему. Братья, у нас есть внутри влечение к спокойной, размеренной жизни. Дал бы Бог, чтобы это не стало препятствием тому, чтобы Бог мог договориться с нами, чтобы тогда, когда Бог призывает нас на труд, мы могли отзываться. Аминь.